Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитический час «Зеркало» в студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе чартерный рейс «Тбилиси-Москва» все-таки полетел.
Мы летим с надеждой, что это будет перманентно, это возобновится, и рейсы станут регулярными.
Барак Обама переосмысливает стратегию национальной безопасности.
Впервые со времени прихода в Белый дом из уст Барака Обамы прозвучала классическая формулировка Джорджа Буша. «Мы находимся в состоянии войны».
Рождественское послание патриарха католикоса Илии II вызывает вопросы.
Говорить о исконно грузинских землях в 21 веке – это какой-то анахронизм.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях. Польша депортирует 30 граждан Грузии 13 января. Приговор обвиняемым по делу о мятеже на военной базе в Мухраване в Грузии будет объявлен 11 января. В Кабардино-Балкарии обнаружены тела всех альпинистов, погибших при сходе лавины. Польша депортирует 30 граждан Грузии 13 января. Об этом сообщил посол Грузии в Польше Константин Кавторадзе. Польские власти уже назначили специальный чартерный авиарейс Варшава-Тбилиси. В общей сложности будет депортировано 30 граждан Грузии. Напомним, в декабре беженцы из Грузии и России, жители Чечни и Ингушетии, захватили в Польше поезд и хотели доехать до Страсбурга, чтобы пожаловаться на плохие условия содержания в польских лагерях для беженцев. Оказалось, что власти Польши им еще не представили статус беженцев. На польско-немецкой границе в Сгоржельце польская полиция принудительно вывела всех беженцев из поезда. В связи с этим инцидентом президент Польши Лев Качинский потребовал от Министерства внутренних дел полной и объективной информации о положении беженцев в стране. В ближайшее время президент Грузии Михаил Саакашвили сменит министра обороны Бачо Ахалая, сообщает тбилисская газета «Резонансий». По данным издания, это решение президент принял под давлением Запада. Ахалая считается одиозной фигурой в правительстве Грузии. Издание утверждает, что Ахалая снимут под предлогом учебы за границей. По данным другой газеты «Алия», Ахалая может быть переведен в Совбез. Ранее Бачо Ахалая возглавлял департамент Итуминюста. Общественность и оппозиция возражали против его назначения министром обороны. В Грузии возле де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южной Осетия в районе села Мерети вечером в пятницу прогремел сильный взрыв. По словам замминистра обороны де-факто Южной Осетии Ибрагима Гасеева, грузинские военные продолжают устраивать провокации в приграничной зоне. Что происходит на грузинской территории, нам пока неизвестно. Мы предполагаем, что там сработало взрывное устройство, заявил он ИАРЕС. Чиновник отметил, что данная пограничная зона контролируется миссией наблюдателей ЕС, в обязанности которой входит недопущение подобных инцидентов. Юго-осетинская страна, по словам Гасеева, будет внимательно следить за ситуацией.
Эхо Кавказа. Новости.
Приговор обвиняемым по делу о мятеже на военной базе в Мухраване в Грузии будет объявлен 11 января, поскольку в своем последнем слове четверо обвиняемых Ливан Амиридзе, Зураб Бзиашвили, Каха Кабаидзе и Георгий Чалаташвили отказались признать свою вину. 5 мая прошлого года командование бронетанкового батальона, расположенного в местечке Мухраване, объявило о неповиновении властям. Переговоры с мятежными военнослужащими велись более 4 часов, после чего личный состав сложил оружие. МВД Грузии объявило о раскрытии заговора. В переговорах с военными принял участие президент Грузии Михаил Саакашвили. По официальным данным, по делу были задержаны 33 человека, один погиб в результате спецоперации. 12 из задержанных гражданские лица, 20 военные. Впоследствии число обвиняемых выросло до 40. В Кабардино-Балкарии обнаружены тела всех альпинистов, погибших при сходе лавины. Поисковая операция завершена. Жертвами лавины стали 5 человек, в том числе руководитель группы альпинистов. Четырем членам группы ранее удалось спастись. Альпинисты пытались совершить восхождение на гору Гедантау в Хуламско-Белинзейском ущелье. В поисках участвовали более 30 спасателей, добровольцы, а также два вертолета МЧС России. Соединенные Штаты отрицают утверждение президента Венесуэлы о том, что американский военный самолет дважды нарушил воздушное пространство страны. Как сообщает Рейтер, об этом говорится в заявлении, распространенном Пентагоном. Выступая в пятницу, президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что приказал истребителям перехватить самолет и выпроводить за пределы воздушного пространства Венесуэлы. По словам Чавеса, американские самолеты базируются на Нидерландских Антильских островах в Карибском море, а также на территории соседней Колумбии. Правительство США и Нидерландов заявляет, что военные базы используются только для борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Министерство обороны Армении объявило, что сегодня в Афганистан будут отправлены первые военнослужащие для участия в международных силах по поддерживанию безопасности. 40 армянских солдат и офицеров будут охранять аэропорт в городе Кундуз на северо-востоке Афганистана. 36 солдат – это военнослужащие мотострелковой части, трое офицеры связи, один военный врач. В Москве продолжаются российско-белорусские переговоры об условиях поставок и транзита нефти в 2010 году. Как сообщают российские информационные агентства со ссылкой на эксперта близкого переговорному процессу, Россия выдвинула Белоруссии предложение беспошлинно поставлять нефть в объеме более 6 миллионов тонн в год. Этот объем, как утверждает эксперт, покрывает внутренние потребности Белоруссии в нефти. Комментариев белорусской стороны в связи с данными сообщениями пока не последовало. На юге Египта продолжаются столкновения между местными христианами-коптами и мусульманами, как сообщает агентство Рейтер, в окрестностях города Нахамаде, где в рождественскую ночь были убиты 6 христиан. В субботу были подожжены 4 дома, принадлежавших мусульманам, и столько же домов коптов. Последние 3 дня в городе проходят демонстрации, нередко перерастающие в погромы.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитический час «Зеркало». Подводим итоги недели. Пожалуй, самой радостной новостью первой после новогодней недели стало возобновление, пусть ненадолго, прямого авиасообщения между Москвой и Тбилиси. После более чем полуторагодовой паузы авиакомпания «Аэрзена» вчера совершила свой первый чартерный рейс в Россию. Второй рейс состоялся сегодня, а третий назначен на завтра, 10 января. В компании «Аэрзена» надеются, что рейсы Тбилиси-Москва будут также 16, 20 и 24 января. Цена билета начинается от 170 евро. Вчера наш тбилисский корреспондент Нона Суварян побывала в международном тбилисском аэропорту. Своими впечатлениями с ней делились пассажиры первого рейса.
После долгой паузы самолет авиакомпании «Аэрзена» совершил свой первый чартерный рейс Тбилиси-Москва. В кассе аэропорта говорят, что после того, как билеты вышли в продажу, они были на расхват. Настроение в здании аэропорта было довольно праздничным. Это и неудивительно, ведь в течение долгого периода после августовской войны людям приходилось летать в Россию с пересадками. А некоторые из-за дороговизны и вовсе прекратили перелеты в Россию. Своими впечатлениями пассажиры рейса Тбилиси-Москва поделились с «Эхо Кавказа».
Нас огорошили, это была большая радость. Мы сегодня летим, но мы летим с надеждой, что это будет перманентно, это возобновится, и рейсы станут регулярными. То есть у нас будет постоянная возможность в любой момент, в любой день увидеть наших родных, близких, друзей.
Прекрасно все это, очень хорошо, потому что приходилось всегда лететь через третьи страны, да, потом там через Украину или через Армению.
Для меня лично это был очень приятный новогодний подарок. Без пересадки можно прямо в Москву поехать, и цена тоже доступна, билеты, потому что в другом случае я бы не смогла поехать на несколько дней родственников навести и провести новогодние дни там.
Этим же рейсом летел и генеральный директор компании «Аэрзена» Тимур Гаяшвили. По словам Гаяшвили, этот рейс для него важен не только из-за коммерческой выгоды. Для меня это особенно радостно, потому что в течение многих лет я летал командиром корабля на этом маршруте. В Москве меня ждут коллеги, с которыми в течение долгого периода учились, а затем и летали вместе, заявил Гаяшвили. Генеральный директор надеется, что в будущем восстановятся и регулярные рейсы.
Переговорят авиационные власти между собой и договорятся, я думаю. А также, я думаю, что безвизовые поддержки будут регулярными рейсами трудности, потому что пассажиров будет мало.
К Как говорят в компании «Айрзена», они решили обратиться к Министерству транспорта России после того, как президент Российской Федерации Дмитрий Медведев сказал, что не видит особых препятствий для осуществления прямых рейсов между Россией и Грузией. Компания планировала совершить свой первый чартерный рейс 26 декабря. Однако разрешение от российской стороны получила лишь поздно ночью, 31 декабря. Компания также просила восстановить регулярное авиасообщение с 5 января, но на просьбу ответа не последовало. Официально Тбилиси не против возобновления регулярных рейсов. Об этом сообщила пресс-спикер президента Грузии Манана Манджгаладзе еще в декабре прошлого года.
Грузия готова возобновить воздушное сообщение и открыть пропускной пункт Казбеги-Верхний Ларс. Если они последуют примеру Грузии и снимут ограничения, правительство Грузии будет это только приветствовать.
Впервые авиасообщение между двумя странами было прервано по инициативе России в октябре 2006 года. Полеты возобновились весной 2008 года, но с началом августовской войны снова прекратились. А вот после 9-месячной паузы с августа по апрель 2008 года Грузия восстановила морское сообщение с Россией. Как говорит директор кометы «Экспресс Батуми» Зури Кирцхалия, этого желало общество. Комета «Экспресс Батуми» осуществляет рейсы два раза в неделю. Хотя, как говорит капитан кометы Зури Экимов, прямого рейса в Россию осуществлять не могут.
Мы входим в турецкие воды, а там меняем курс в сторону Сочи.
С морского порта Батуми отплывает и российский пассажирский корабль. Светлов свой рейс совершил и сегодня. Возможность передвигаться из Грузии в Россию есть не у всех. Прямые рейсы не укорачивают дорогу к близким. До приобретения билета желающим приходится пройти сложный путь для получения российских виз. И как поется в песне Сосо Павлиашвили, никакой любви, если визы нет.
Никакой любви, если визы нет. Где ты, милая, самая красивая? Где ты, милая, что тебя грузит?
Это был материал Ноны Суварян, Тбилиси. В Соединенных Штатах Америки всю неделю продолжалась дискуссия о методах борьбы с терроризмом. В центре внимания реакция президента США Барака Обамы на неудавшийся теракт, который попытался совершить 25 декабря, в день, когда большинство американцев празднует Рождество, нигерийский гражданин Умар Фарук Абдул-Муталаб на авиарейсе Амстердам-Детройт. Об этом материал Юрия Жигалкина и Алана Давыдова из Вашингтона.
Могут ли события прошлой недели означать коренной поворот во взглядах президента Обамы на методы борьбы с терроризмом? В пятницу нигерийский гражданин, пытавшийся детонировать взрывное устройство на борту американского авиалайнера во время полета из Амстердама в Детройт, отказался признать себя виновным в попытке совершения теракта, хотя сомнений в том, что теракт был сорван лишь благодаря несовершенству детонатора, кажется, нет. Первоначальная реакция властей на попытку террористического акта, предпринятую в Рождество, выглядела, на взгляд многих наблюдателей, странной. Президент Обама, находившийся в отпуске на Гавайях, молчал три дня. Министр внутренней безопасности Джанет Наполитано, объявившая стране о сорвавшемся теракте, сделала вывод о том, что меры безопасности все-таки сработали. Глава Национального антитеррористического центра на следующий день после инцидента ушел в отпуск. Лишь на прошлой неделе, по мере проведения оперативного расследования этого эпизода, из уст президента Обамы последовали все более тревожные и резкие оценки происшедшего. В четверг в своем третьем выступлении на эту тему и втором на прошлой неделе президент назвал случившееся потенциально катастрофическим срывом в работе системы безопасности. И даже больше. Впервые со времени прихода в Белый дом из уст Барака Обамы прозвучала классическая формулировка Джорджа Буша. «Мы находимся в состоянии войны. Мы ведем войну с Аль-Каидой, широко разветвленной сетью, которая сеет насилие и ненависть, которая атаковала нас 11 сентября и готовит новые атаки», — сказал президент. «И мы сделаем все возможное для того, чтобы одержать верх». Президент Обама, как заметили многие, сознательно избегал словосочетания «война с терроризмом», которое символизировало неприемлемый для него стиль ведения антитеррористической кампании администрации Буша. Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани считает, что президент Обама, объявив в четверг войну Аль-Каиде, наконец-то пришел к реальному осознанию природы террористической угрозы, нависшей над США и миром. А вот как оценивает заявление президента Роналд Хэтчет из университета Шрайнера в Техасе. У него взял интервью Алан Давыдов.
Несомненно, администрация пытается донести до американцев то, что мы по-прежнему живем в очень опасное время, что, несмотря на наши усилия в сфере безопасности и успехи последних лет в борьбе с Аль-Каидой, она сохранила способность нанести удар по Соединенным Штатам. Администрация Обамы также дала понять, что угроза со стороны Аль-Каиды настолько разнообразна по замыслам и методам исполнения, что наша система разведки и внутренней безопасности в сущности не способна адекватно нейтрализовать эту угрозу, выявляя тревожные сигналы и своевременно реагируя на них. Можно только догадываться, какие масштабные преобразования сейчас начинаются в аппарате этих структур, чтобы закрыть возможные лазейки для террористов. В чем, по-вашему, главный урок истории с неудавшимся подрывником Абдул-Муталабом? Урок в том, что нельзя связывать угрозу Аль-Каиды лишь людьми арабского или афганского происхождения. Обвиняемый рождественский бомбист родом из Нигерии. То есть концентрация внимания к подозреваемым на основе религиозной или этнической принадлежности уже не столь эффективна. Выходцы с Ближнего и Среднего Востока перестали быть единственной категорией, требующей дополнительной проверки на благонамеренность. Теперь следует проявлять бдительность с учетом многих иных факторов угрозы безопасности американских граждан, вне зависимости от принадлежности возможного террориста к той или иной этнической группе. Какие перемены, как вы считаете, последуют в антитеррористической деятельности силовых структур Соединенных Штатов? Во-первых, администрация Обамы значительно усиливает кампанию по поиску и ликвидации аль-каидовских агентов и лидеров, где бы они ни находились – в Сомали, Йемене, Афганистане, Ираке и даже в Европе. Второе. Барак Обама категорически заявил, что не потерпит соперничество различных федеральных служб за лидирующую роль в борьбе с террористической угрозой. Президент настаивает на том, что эти агентства должны более эффективно, быстро обмениваться информацией и сотрудничать друг с другом, дабы лишить потенциальных террористов свободы действий, а действующих поставить под прицел спецназа и беспилотных самолетов, которые охотятся за ними там, где они находят убежище. Я, надо сказать, более чем уверен, что до окончания текущего президентского срока Обамы Усаму бен Ладена и его заместителя Аймана Завахири настигнет возмездие в той или иной форме. Они будут схвачены либо уничтожены, сказал Рональд Хэтчет, директор Центра глобальных исследований Университета Шрайнера в Техасе.
Материал Юрия Жигалкина и Алана Давыдова, Вашингтон. История задержания жителя Цхинвали Геннадия Плиева грузинскими правоохранительными органами за пересечение де-факто границы и ношение оружия могло стать толчком для возобновления переговоров между конфликтующими сторонами. Глава миссии наблюдателя ЕС в Грузии Ханс Йорк Хабер призвал к переговорам по задержанным лицам, называя последний инцидент еще одним доказательством необходимости таких встреч. Как откликнулась на призыв Хабера Грузия и готова ли грузинская сторона отпустить Плиева в сюжете Мзии Парисишвили?
Глава миссии наблюдателей ЕС посол Ханс Йорк Хабер призвал провести встречу в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Пресс-релизе миссии от 6 декабря говорится, причина проведения этой встречи является ряд инцидентов, в том числе самый последний инцидент, касающийся жителя де-факто Южной Осетии Геннадия Плиева, который был задержан грузинскими властями 4 января. Этому призыву предшествовал визит наблюдателей в Цхинвали по приглашению самопровозглашенных властей. 5 января представители миссии впервые посетили Цхинвали, чтобы выяснить обстоятельства задержания Плиева. Они также посетили то место, где, по утверждению де-факто властей, был задержан Плиев. Цхинвали заявляют, что это был исключительный случай и теперь ждут оценку от миссии ЕС. Однако в офисе Хабера с выводами не спешат. Мы прикладываем максимальные усилия для выяснения всех деталей этого конкретного случая. До сих пор пока картина не ясна. Поступила противоречивая информация о том, что в точности произошло, говорится в заявлении Хабера. Вирджиния Антонини, представитель по связям с общественностью миссии наблюдателей ЕС, в интервью «Эхо Кавказа» заявила, что наблюдатели действительно встречались с Геннадием Плиевым, который содержится в изоляторе. По словам Антонини, у Плиева не отмечается огнестрельных ранений, как об этом заявляет осетинская сторона.
У него не было видимых открытых ран. Он был в хорошем состоянии. Это то, что наши наблюдатели могли видеть в рамках нашей компетенции.
В миссии наблюдателей наблюдатели ЕС надеются, что стороны откликнутся на призыв, и в начале следующей недели встреча состоится. В встречах обычно участвуют представители ОБСЕ, грузинских и российских властей, а также представители де-факто юго-осетинских властей. По словам Вирджинии Антонини, из-за рождественских праздников ответ сторон на готовность встретиться в миссии ЕС ждут завтра.
Надеемся, на следующей неделе встреча состоится, потому что это правильная форма, где мы можем обсуждать о перспективах задержанных с обеих сторон, способствовать, чтобы эти люди смогли вернуться в свои дома как можно скорее. Так что мы собираемся поднимать вопрос шире, а не только случай господина Плиева.
Последняя встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них должна была состояться 19 ноября. Но цхинвальские власти отказались в них участвовать до тех пор, пока грузинская сторона не освободит 40 осетинских заключенных, которые в течение последних 5 лет были арестованы за различные преступления. В осетинских же тюрьмах остаются 9 грузин заключенных. Грузинская сторона приветствует призыв Хабера. Шотаут Яшвили, глава информационно-аналитического департамента Министерства внутренних дел Грузии, в интервью «Эхо Кавказа» говорит, что грузинская сторона готова вести переговоры только об освобождении тех осетин, которых задержали после августовской войны, в том числе и Плиева, который обвиняется в незаконном ношении оружия.
Не готовы в них участвовать и не готовы рассматривать любые вопросы на этих встречах, но, конечно, освобождение серийных убийц не может быть. Мы поддерживаем второе предложение господина Хабера о том, что все люди, которые задержали после войны, все должны быть домой.
Вчера Министерство иностранных дел де-факто Южной Осетии в специальном заявлении расценило задержание Плиева как очередную провокацию грузинских спецслужб. Цхинвальские власти обращаются к международным организациям, отвечающим за стабильность в регионе, предпринять усилия по содействию в освобождении Геннадия Плиева и недопущению дальнейшего нагнетания обстановки.
Это был материал Мзии Парисишвили, нашего тбилисского корреспондента. К сожалению, уже известна реакция Цхинвали на предложение Йорга Хабера. Это отказ, намеченная на начало следующей недели встреча в рамках механизмов по предотвращению инцидентов, не состоится. Возвращаемся к теме российско-грузинских отношений. Действительно ли запуск чартерных рейсов – это единственный лучик, который пробился сквозь стену непонимания между Тбилиси и Москвой? Могут ли Россия и Грузия позволить себе игнорировать друг друга? Об этом в нашей постоянной рубрике «Взгляд ИС», на этот раз из Москвы, политолога Сергея Маркедонова.
Президент России Дмитрий Медведев, отправив специальные поздравления главам всех постсоветских государств, обошел своим вниманием президента Грузии Михаила Саакашвили. При этом, что поздравлений Дмитрия Медведева удостоились Сергей Багапш и Эдуард Кокойты. Российский президент пообещал в будущем году активную помощь Москвы в укреплении суверенитета Абхазии и Южной Осетии. С одной стороны, в данной политической демонстрации нет ничего принципиально нового. Еще в сентябре 2008 года Медведев заявил, что считает политический режим в Грузии недееспособным, а президента Саакашвили политическим трупом. Что ж, понятная логика. Не гальванизировать же собственными силами труп. Но с другой стороны возникает вопрос. А может ли Москва полностью игнорировать Грузию, не считая ее ролью и значением в кавказской геополитике? Заметим сразу, речь идет не об абстрактных миротворческих соображениях, а о прагматике. Соображениями на эту тему хотелось бы поделиться. Уже давно пора признать, что перманентные заявления российских официальных лиц о том, что мы с грузинами до ухода Саакашвили не говорим, являются не более чем пропагандистской формулой. Непраздный вопрос, а с кем в Женеве разговаривают российские дипломаты? Или Гига Бакерия представляет уже сам себя, а не своего президента? А с кем вели переговоры и подписывали бумаги в декабре 2008 года представители Интеррау ЕС? Напомним, что тогда между российской энергетической компанией и грузинским министерством энергетики был оформлен меморандум о совместном управлении в течение 10 лет Ингуи-ГЭС, крупнейшей гидроэлектростанции Южного Кавказа. Что вызвало, кстати, недовольство в Абхазии. Спрашивается, с какого это времени данное грузинское министерство не подчиняется Михаилу Саакашвили? Экономическое присутствие российского бизнеса в Грузии после августа 2008 года тоже не стало меньшим. Отсутствие дипломатических отношений не мешает работать в Грузии таким известным российским компаниям, как «Лукойл», «Вымпелком», «ВТБ», уже упомянутая «Интеррау ЕС», ООО «РЖД». Последнее делает заход через Армению. Не будем сбрасывать со счетов взаимодействия по линии русской и грузинской православных церквей. И все это создает предпосылки для того, что двусторонние отношения могут быть выстроены на прагматичной, а не пропагандистской основе. Если даже с командой Саакашвили после всем известных событий определенный уровень контактов поддерживается. Добавим сюда тот факт, что с открытием армяно-турецкой границы значение Грузии как уникальной транзитной страны заметно снизится. В этой связи интерес к российскому направлению транзита просто в силу соображений экономико-географического характера повысится. И это будет прагматичное основание для пересмотра отношений с Россией. Второе соображение касается безопасности. Резкая активизация террористической и диверсионной деятельности на российском Северном Кавказе сегодня происходит не под лозунгами этнического сепаратизма, а под знаменем радикального исламизма. Между тем, конечной целью исламистов является не Чечня и даже не Северный Кавказ. Они мыслят категориями глобального джихада. Все это позволяет предположить, что активность боевиков не сегодня-завтра переместится по другую сторону Кавказского хребта. Следовательно, Грузия и Россия самой жизнью будут вынуждены к установлению приемлемых форматов кооперации в сфере безопасности. Следовательно, искать способы и методы взаимодействия с Грузией необходимо. Не отступая от своих обязательств в отношении Абхазии и Южной Осетии, делая акцент на российских национальных интересах. Но при всем при этом грузинское направление нельзя бросать. Поэтому надо пытаться самим более активно предлагать новую повестку дня для грузинского политического класса и экспертного сообщества. Так, как будто нет никакого Саакашвили. Только такое предложение должно делаться грузинским, а не московским грузинам. Не стоит также испытывать иллюзии относительно того, что новый президент Грузии, Нагайдели, Аласани или пока еще неизвестный Имерик, повернет политику в отношении России, Абхазии и Южной Осетии на 180 градусов. И все же ведение диалога по принципу соглашаться на взаимное несогласие лучше и выгоднее, чем уход в глухую оборону. Впрочем, для осознания этого требуются более тонкие настройки, интеллектуальные и дипломатические.
Это был политолог Сергей Маркедонов в рубрике «Взгляд из Москвы». Шестого января прихожане Армянской апостольской церкви отметили два праздника – Рождество Христово и Крещение. Наш корреспондент в Грузии Олеся Вартанян побывала в этот день в армянском селе Садха в Джавахете. Там, кроме традиционных празднеств, она обнаружила множество языческих обычаев, которых там до сих пор придерживаются. Слушайте ее репортаж.
Армянская музыка и улюлюкивание односельчан сопровождало традиционный рождественский заплыв в селе Садха. 20-градусный мороз, 5 местных молодцов в одних плавках залезли в полузаледеневшую речку, чтобы выиграть традиционное соревнование и получить рождественский подарок. По местной традиции победителем становится тот, кто быстрее доплывет до деревянного креста, брошенного у другого берега реки. Слушайте сюда, я скажу 1, 2, 3, и только тогда вы погрузитесь в воду. В этом году победителей оказалось двое. Они получили по $50 и прямиком босыми ногами по снегу побежали греться домой. Этот заплыв хоть и осуществляет каждый год церковный праздник, но, как говорят местные священники, ничего общего с церковными традициями этот обычай не имеет и свои корни берет из язычества. Армянская апостольская церковь 6 января отмечает как Рождество Христово, так и Крещение. Армянские церковники говорят, что дата праздника отличается от других христианских церквей, так как армянские служители в течение веков не переходили на календари старого или нового исчисления. Ход рождественской и крещенской службы мало отличается от того, что происходит в эти праздники в католических или православных церквях. Знаменательно то, что в этот день в армянской церкви выбирают крестного отца креста, которым освящают воду. По традиции крестный отец должен помогать местному священнику вести службу и выполнять различные церковные обычаи в течение года. Микрыточ Нанаян в этом году стал таким крестным в селе Садха, но признается, что мало что знает о том же, что же его должность подразумевает. В течение многих лет такой традиции в селе не было, и все, что раньше приходилось делать крестному отцу, это было давать 6 января деньги священнику и накрывать большой стол для сельчан, рассказывает Микрыточ Нанаян.
У нас только-только люди узнают о том, что на этот праздник должен быть выбран крестный. В то время коммунисты в нашем храме устроили сарай, хранили тут зерно. А до прихода советской власти мой дед служил в этом храме, он был помощником. И когда мне предложили стать крестным в этом году, я решил, что вот так смогу почтить честь моего деда. Ничуть не пожалел и очень всему этому рад.
Джавахати около 80 тысяч человек, прихожане армянской апостольской церкви. Многие из них некрещенные и четко не соблюдают церковных традиций. Только последние годы армянские священники начали интенсивно привлекать местных людей в церковь. Но, как признаются местные священнослужители, это пока имеет малый эффект. Это можно было увидеть и сегодня. После церковной службы люди забирали освященную воду к себе домой. По церковному наказу воду должен выпить крещенный человек, у которого есть проблемы со здоровьем. Многие же армяне Джавахати эту воду выливают в домашние цветы и по углам дома, что, по их поверью, принесет прибыль в дом. Местный священник, отец Армаш, называет этот обычай остатком язычества, с которым армянская церковь собирается бороться.
Здесь довольно верующий народ, но их церковные традиции часто не соответствуют традициям других армянских приходов. Мы их постепенно приучаем, как надо себя вести и во что верить, чтобы здесь служба велась воедино со всеми армянскими церквями мира. Мы мало-помалу вносим некоторые изменения, которые для местных станут правилом, хотим мы этого или нет.
Репортаж Олеси Вартанян.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут, в Тбилиси 22 часа 30 минут, ну а в Праге половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Баматова.
Польша депортирует 30 граждан Грузии 13 января, об этом сообщил посол Грузии в Польше Константин Кавторадзе. Польские власти уже назначили специальный чартерный авиарейс Варшава-Тбилиси. В общей сложности будет депортировано 30 граждан Грузии. Напомним, в декабре беженцы из Грузии и России, жители Чечни и Ингушетии, захватили в Польше поезд и хотели доехать до Страсбурга, чтобы пожаловаться на плохие условия содержания в польских лагерях для беженцев. В связи с этим президент Польши Лех Качинский потребовал от Министерства внутренних дел полной и объективной информации о положении беженцев в стране. В ближайшее время президент Грузии Михаил Саакашвили сменит министра обороны Бачо Ахалая, сообщает тбилисская газета «Резонансы». По данным издания, это решение президент принял под давлением Запада. Ахалая считается одиозной фигурой в правительстве Грузии. Издание утверждает, что Ахалая снимут под предлогом учебы за границей. В Грузии возле де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия в районе села Меретьев вечером в пятницу прогремел сильный взрыв. По словам замминистра обороны де-факто Южной Осетии Ибрагима Гасеева, грузинские военные продолжают устраивать провокации в приграничной зоне. Юго-осетинская сторона, по словам Гасеева, будет внимательно следить за ситуацией. Приговор обвиняемым по делу о мятеже на военной базе в Мухроване в Грузии будет объявлен 11 января. 5 мая прошлого года командование бронетанкового батальона, расположенного в местечке Мухроване, объявило о неповиновении властям. Переговоры с мятежными военнослужащими велись более 4 часов, после чего личный состав сложил оружие. МВД Грузии объявило о раскрытии заговора. В переговорах с военными принял участие президент Грузии Михаил Саакашвили. В Кабардино-Балкарии обнаружены тела всех альпинистов, погибших при сходе лавины. Поисковая операция завершена. Жертвами лавины стали 5 человек, в том числе руководитель группы альпинистов. 4 членам группы ранее удалось спастись. В поисках участвовали более 30 спасателей, добровольцы, а также 2 вертолета МЧС России. Соединенные Штаты отрицают утверждение президента Венесуэлы о том, что американский военный самолет дважды нарушил воздушное пространство страны. Как сообщает Рейтер, об этом говорится в заявлении, распространенном Пентагоном. Выступая в пятницу, президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что приказал истребителям перехватить самолет и выпроводить за пределы воздушного пространства Венесуэлы.
Новости читала Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа», информационно-аналитический час «Зеркало». Продолжаем подводить итоги недели. На этой неделе грузинские СМИ распространили информацию о том, что с завтрашнего дня на административной границе в Ахалгоре больше не будут действовать грузинские документы. Журналисты ссылаются на население Ахалгорского района. Юго-осетинская сторона опровергает эту информацию и говорит, что они лишь требуют перевести удостоверение личности местных жителей на русский язык. В ситуации разбиралась Нона Суварян.
По информации грузинских СМИ, уже несколько дней, как на осетинском и российском блокпостах в Ахалгоре вывешено объявление, в котором говорится, что с 10 января грузинские удостоверения личности и свидетельства о рождении больше не будут использоваться при переходе границы. Эхо Кавказа связалось с жительницей Ахалгорского района. По словам Тамары Миаркишвили, у формы номер 9, с помощью которой ахалгорцы пересекали так называемую границу, 31 декабря прошел срок годности. Это был документ, который де-факто власти Южной Осетии раздали до парламентских выборов самопровозглашенной республики в июне 2009 года.
Сейчас вывесили, что мы не сможем передвигаться с грузинскими документами. Однако, как должны переходить, неизвестно. Наверное, они собираются раздавать паспорта, потому что в конце ноября, когда проводилась переписка населения, говорили о том, что это делается для новых паспортов. До этого в октябре приезжал посол России в Южной Осетии Эльбрус Каргиев. Вместе с ним был глава паспортной службы. Они нам посоветовали брать российские паспорта, так как за этим последовала бы высокая пенсия, зарплаты.
О том, что население Ахалгорского района больше не сможет пользоваться грузинскими удостоверениями личности, говорит и вице-спикер парламента Грузии Паата Давитая.
Сепаратисты пытаются все для того, чтобы граждане Грузии не передвигались и взяли паспорта Российской Федерации, так называемой Южно-Осетинской Республики, и те справки, которые выдала в Ахалгоре Южно-Осетинская Республика, тоже не будут действовать 10 января. Это реально показывает то, что население находится на этапе новой этнической чистки, потому что если они не станут гражданами России, тогда они должны оставить территорию.
Давитая также говорит о том, что собирается вынести этот факт на обсуждение во время парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге 25 января. В аппарате государственного министра по вопросам реинтеграции Грузии об ограничении передвижения жителей Ахалгори ничего не знают. Как говорит заместитель государственного министра Елена Тевдорадзе, у нее нет официальных документов, подтверждающих эту информацию. Она также отмечает.
Ни один гражданин, проживающий на сегодняшний день в Ахалгори, не обращался в наше министерство с претензией о том, что их не пропускают или в одну, или в другую сторону.
Об инициативе южно-осетинской стороны ничего не знал и глава администрации Ахалгорского района Автандил Кочешвили. Он заинтересовался этим вопросом после того, как «Эхо Кавказа» попросило прокомментировать сложившуюся ситуацию. Позже, когда мы связались с Кочешвили, он заявил.
У них вывешено объявление о том, что переход через границу с 10 января возможен с 7 утра до 9 вечера. Должны перевести грузинские удостоверения на русский язык и нотариально заверить, что они на самом деле принадлежат конкретной личности, чтобы, когда прочитали, знали, кто есть кто.
Южно-осетинская сторона подтвердила информацию о том, что с 10 января необходимо предоставлять удостоверение личности на русском языке. Глава де-факто администрации Ахалгорского района Алан Джусоев говорит, что население может также брать загранпаспорта, в которых имя и фамилия владельца написаны на латинице. Основная причина, почему запрещен переход через границу грузинскими документами, это проблема идентификации личности, заявил Джусоев в интервью «Эхо Кавказа». По словам Джусоева, жители Ахалгори могут пожелать убрать и российские паспорта, что автоматически означает отказ от гражданства Грузии.
Материал Ноны Суварян, Тбилиси. Иногда не самые значительные события становятся поводом задуматься о весьма серьезных вещах. Так, счастливое спасение туристов, попавших под лавину в Гудауре, побудило нашего главного редактора Андрея Бабицкого написать небольшое эссе на тему российско-грузинских отношений.
На грузинском горном курорте Гудауре произошел несчастный случай. Под снежную лавину попала группа туристов из 7 человек. Туристы, как известно, народ не слишком организованный и законопослушный, поэтому и неприятности они навлекли на себя сами, отправились кататься в запретную зону. Эта незамысловатая история не имела трагического продолжения. Шестеро искателей приключений выбрались из-под снега самостоятельно, и только седьмого лыжника пришлось откапывать спасателям, незамедлительно явившимся на место происшествия. Всех благополучно переправили в больницу. Будем надеяться, что ни одна отчаянная голова не пострадала. Эта короткая в несколько строчек новость едва ли тянет на полноценный журналистский сюжет. Ни замерзающих в горах людей, ни самоотверженных спасателей, рискующих жизнью. Просто припорошило снегом легкомысленных туристов, которые, похоже, и испугаться не успели. Все живы-здоровы. И для рождественского комедийного скетча деталей маловато. Тем не менее, в этой новости есть завораживающий, кажущийся нереальным антураж, который дает истории невероятный контекст и политический, и человеческий. Фокус в том, что самоспасшиеся туристы плюс один спасенный приехали на грузинский курорт Гудаури из России, поскольку являются гражданами этой великой страны. Взгляд из самой России может посчитать эту картинку диковатой. Пришла охота покататься на лыжах? В самой России горные курорты товар отнюдь не дефицитный. Если же хочется чего-то более пафосного, можно отправиться в Швейцарию, Австрию, на худой конец в Чехию. Но не в Грузию же, война с которой была совсем недавно и непонятно, завершилась или нет. Воображение нарисует сцену. Проходящий трассу русоволосый русский лыжник вдруг спотыкается, падает, его тело стремительно скользит вниз по склону. Следующий кадр. Хмурый грузин в масс-халате смотрит на темнеющую у подножия горы точку, потом сдергивает снайперскую винтовку на плечо и ловко срывается на горных лыжах вниз по склону с другой стороны горы. Но нет, это все-таки перебор. Даже при нынешнем уровне враждебности едва ли российский обыватель зайдет в своих опасениях так далеко. Но и представить себе свободно раскатывающих в горах Грузии соотечественников ему будет сложно. Однако для грузинских курортов это настолько же привычная картина, как и снег на горных вершинах. Ни в Букуряне, ни в Гудауре нет привычки как-то различать туристов из России, Украины, Армении, западных стран. Все желанные гости. И поэтому легко предположить, что двигало российскими визитерами. Они приехали для того, чтобы почувствовать вновь удивительный вкус грузинского гостеприимства, артистичного, шумного и интеллигентного одновременно. Я бы и закончил на такой рождественской ноте, но есть еще одна деталь в этой картине, которая вызывает у меня смутную тревогу. Ей не хватает российской симметрии. Если русские скучают по грузинам, то, наверное, грузины должны тянуться к русскому беспокойству, бескрайности, всечеловечности, по слову Федора Достоевского, тяги к последним вопросам и крайним решениям. Но туристов из Грузии на курортах Домбая, Эльбруса или Сочи нет и быть не может. И вовсе не потому, что простые люди против этого. Вражды на этом уровне в России, так же, как и в Грузии, не существует. О грузинских туристах позаботилась российская власть. Она создала непреодолимые барьеры для грузин на въезде в страну и расставила множество капканов внутри.
Это был Андрей Бабицкий. Жителям самопровозглашенной республики Южная Осетия живется нелегко. Экономические проблемы тесно переплетены с политическими процессами, происходящими в южно-осетинском обществе. Ситуацию на месте изучали социологи Московского центра сравнительных исследований. Подробности в материале Олега Кусова.
Как живется в де-факто республике Южная Осетия? К чему стремятся ее жители? Не так давно в республике работала группа социологов под эгидой Московского центра сравнительных исследований. Окончательные результаты еще не обнародованы. Я поговорил с владикавказским социологом Фатимой Цагоевой, принимавшей активное участие в исследованиях на территории Южной Осетии. Исследования дали богатый материал для размышлений. Например, Фатима Цагоева так и не заметила, что в республике полным ходом идут восстановительные работы. Более того, она узнала, что местные власти не разрешают заниматься восстановительными работами бизнесменам, выходцам из республики за их же счет.
Есть возможность
у очень многих предпринимателей выходцев из Южной Осетии, которые успешно развивают бизнес в Москве и за границей, которые предлагают свои услуги в плане строительства дорог, там гостиничных каких-то комплексов, восстановления инфраструктуры города Пхенвалак, навстречу им не идут. То есть они готовы на собственные средства провести восстановительные работы, но местное руководство им не разрешает. Говорят, вы нам давайте финансы, материальную помощь, а мы сами уже здесь разберемся. Есть некий Джусоев, который он большой предприниматель, в Москве работает, у него там бизнес большой. Он сам с Джавского района. И вот в Джавском районе он просто этот район полностью взял на себя. Так, если бы ему это позволили. Вроде как газопровод, он собирался там провести водопровод, то есть все это. Но местное руководство в Литве это как бы не позволяет. Ну и ряд еще других предпринимателей, там вот речь шла, не дают такой возможности. В основном местное население, оно выехало за пределы Южной Осетии.
Население в Южной Осетии, по наблюдениям Фатимы Цагоевой, сокращается. Но и оставшимся здесь людям нормальную работу, как правило, не найти. В этой ситуации у многих жителей Южной Осетии появляется желание восстановить экономические отношения с Грузией, продолжает владикавказский социолог Фатима Цагоева.
Как я поняла, вот исходя из результата вопроса, так чисто из общения с интервьюерами, им очень тяжело быть в отрыве от Грузии. И они готовы к переговорам, по сути.
То есть они это ощущают, вот, закрытую границу Грузии?
Очень сильно, да. И вот интервьюеры приносят анкеты, мы их собирали, ну, естественно, их комментарии. И вот я вот по этим комментариям делаю вывод о том, что они готовы, то есть они устали уже от этой войны, от этих каких-то экономических неудобств, и тем не менее они все-таки как-то туда пробираются своими путями.
В Грузию?
Да, да, да.
Рассказывала Фатима Цагоева. Исследование социологов не может дать ответы на множество вопросов, но только тогда, когда результаты этих исследований будут обнародованы. Сроки публикации неизвестны.
Материал Олега Кусова. Вчера в нашей рубрике «Гость недели» был известный грузинский теолог Леван Абашидзе. Мы обсуждали с ним в прямом эфире рождественское послание патриарха католикоса Илии II. Предлагаю вам послушать нашу беседу. Леван, добрый вечер.
Добрый вечер.
Леван, я предлагаю сегодня обсудить рождественское послание патриарха Илии II. Там было несколько тезисов, наверняка традиционных, которые вызвали у меня вопросы, в частности, о примирении братских народов, грузин, абхазов и осетин. Вот какие слова использовал патриарх, я цитирую. «Переходный период, который продолжается приблизительно 20 лет, поставил нас перед многими проблемами, в особенности той, что о нашем прошлом и настоящем распространяется неверная информация относительно того, что основные грузинские земли были исторической принадлежностью соседних народов, что сеет недоверие и противостояние между нашими народами». Конец цитаты. Леван, я могу точно сказать, как подобные речи воспринимаются в Абхазии. Моя мать, ее девичья фамилия Псху, родилась в долине Псху, в селении Псху, под горой Псхуныха, да. И вот в 2010 году ей опять говорят, что она в Абхазии гость, это грузинская земля. Вот скажите, пожалуйста, насколько, как воспринимается вообще эта трактовка истории в Грузии, да, или это речь для внутреннего потребления?
Я бы сказал, это больше для внутреннего потребления, но я бы самое главное, что мне бросилось в глаза, это то, что неспособность патриархии вообще освоить современный язык дипломатии. То есть даже если искренне вот так считают, говорить о исконно грузинских землях в 21 веке – это какой-то анахронизм, и они ставят себя вне вообще контекста и дискурса. Что касается конкретно абхазских земель, здесь явно вот есть некоторое противоречие. В качестве примера, если вы обратили внимание, приводятся осетины, которые живут в разных местах Грузии, в том числе компактно, и здесь говорится о том, что Цхинвальский регион или Южная Осетия – это
вот такой же один из таких же регионов Грузии, как все остальные. То есть, скажем так, если в случае осетин еще как-то можно сказать, как-то, конечно, с натяжкой, можно не согласиться и так далее, что вот для осетин, значит, земля осетин – это на Северном Кавказе, они здесь проживают, так сказать, на грузинской земле, то в случае Абхазии это вообще нонсенс, потому что все прекрасно понимают, что никакой другой земли для абхазцев нет, то есть кроме Абхазии. Так что здесь полное игнорирование языка дипломатии и, конечно же, совершенно неприемлемое даже для образованного грузина, я так считаю.
Ливан, давайте перейдем ко второму тезису патриарха. Я опять цитирую. «Существуют силы, которые подталкивают маломыслящих людей к переводу Библии и других книг на сванский, мигрельский, ласский языки, на подготовку почвы для того, чтобы в ближайшее время объявить эти ответвления грузинского языка отдельными языками», пишет Илья II. Я не хочу вдаваться в лингвистические какие-то тонкости, да, хотя с точки зрения лингвистики сванский и мигрельский – это отдельно языки картвельской группы. А у меня вопрос другой. Какова вообще роль церкви в Грузии? Я вижу, что она пишет историю, категоризирует языки. Очевидно, что церковь вторгается в политику. Вот у современной церкви такие большие политические амбиции.
Вы понимаете, я всегда, когда мы говорим о церкви, надо уточнить, что мы имеем в виду, так сказать. Потому что для кого-то церковь – это тело Христово, для кого-то это его родная, так сказать, церковь, маленькая церквушка, приход. Здесь мы говорим конкретно, говорим о патриархии, о современном, те патриархи, те люди, которые вокруг патриарха, те, которые делают церковную политику. Этот самый текст, это тоже, чтобы ясно было нашим слушателям, это очень важный текст, потому что два раза только в году есть такая возможность у патриархии, кроме того, чтобы поздравить прихожан с Рождеством и Пасхой, также и свои мысли, в том числе социальные и политические мысли, так сказать, в широкую аудиторию распространить. Так что речь идет, какая политика? Политика довольно близорукая, скажем так. Потому что вот этот, именно то, что вы сейчас прочитали, это как раз и может породить этот сепаратизм. Потому что ведь никаких тонкостей нет. Любой лингвист вам скажет, что мингрельский язык – это другой язык. Но это само по себе ничего не означает, потому что если мингрельцы считают себя грузинами, и остальные грузины считают тоже то же самое, то они грузины. Ведь то, что никогда не переводилась Библия на мингрельский, а он переводится в 20-21 веке, ну, такова жизнь. Почему бы не переводить? То есть как раз такое в штыки встречать, такой перевод Библии, например, или поддержку этого языка, я думаю, что именно вот такая политика может породить сепаратизм, которого нет и в помине.
А скажите, пожалуйста, Ливан, а вот отношения патриархии с политическими силами, как бы вот их охарактеризовали?
Вы понимаете, общий фон это, что патриархи, православная церковь вообще всегда старается иметь хорошие отношения с властью. Но иногда бывают напряжения. Вот эти напряжения, они связаны с тем, что церковь сильно антизападно настроена, потому что эти как раз эти политики, те, которые церковную политику ведут, они считают, что западная цивилизация, она против каких-то традиций грузинских, что я лично считаю, что это не так. А с другой стороны, наше правительство, наши, значит, власти светские, они резко прозападно настроены. И здесь есть определенный конфликт интересов, который иногда выплескивается.
Это была рубрика «Гость недели». Я беседовал с теологом Ливаном Абашидзе. А сейчас обзор иностранной прессы, которую подготовила Алсу Курумашева.
Ничто иное, как практическая необходимость, вынуждает враждующих лидеров президента Грузии Михаила Саакашвили и российского премьера Владимира Путина к урегулированию разногласий, по крайней мере, частичному, пишет The Christian Science Monitor со ссылкой на экспертов. Личные отношения между кремлевскими лидерами и Саакашвили сегодня остаются очень плохими. И Путин, и Медведев сделали ряд гневных и подчас очень личных высказываний в адрес Саакашвили, подчеркивает издание. Тот, в свою очередь, утверждает, что Москва всеми силами пытается отстранить его от власти и призывает народ, цитата, «готовиться к новому вторжению русских». Однако в последнее время появилась тенденция к потеплению, отмечает The Christian Science Monitor, среди признаков которой называют уже состоявшееся открытие одного из пограничного КПП на военно-грузинской дороге и возобновление прямого авиасообщения между Москвой и Тбилиси. Автор статьи, которая вышла в издании The New York Times, вспоминает, что в новогоднем обращении к гражданам России президент Дмитрий Медведев подчеркнул, что Новый год – это новый шанс, и мы не должны упустить его. И успех наших действий зависит от каждого из нас. Общая опасность всего этого от советского лозунга до надежд Медведева, что это начинание без концовок, путешествие без достижения цели, пишет Элисон Смейл в своей статье «Россия. Страна намерений и задач». Российским блогерам и русскоязычной благосфере посвящает один из своих сегодняшних материалов «Берлинер Цайтунг». В России, пишет автор публикации Аннетта Бройнлен, около полумиллиона блогеров, примерно 1 на 300 жителей, гораздо меньше, чем в Германии. Однако российские блогеры примерно в 3 раза продуктивнее, чем их западные коллеги. Людмила Фадеева, профессор-политолог Пермского университета, в своем интервью «Берлинер Цайтунг» надеется, что благосфера разовьется в альтернативное средство массовой информации.
Обзор прессы подготовила Алсу Курмашева.
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
А теперь переместимся в Сухуми. Наш корреспондент Сергей Арутюнов знаком со многими интересными жителями абхазской столицы, и они постоянно делятся с ним не менее интересными историями. Рубрика «Голоса» на радио «Эхо Кавказа».
Голоса.
Владимир Константинович Сантария, известный писатель, поэт, публицист, популярный человек в Сухуми. Я вообще хороший человек.
Я очень рад. Мне льстит, что меня представляют таким человеком. Но я считаю, что культура, творчество, допустим, литература, искусство состоят не только из произведений литературы и искусства, но частью истории культуры является и жизнь тех, кто представляет культуру, ярких личностей. Я, например, не могу не вспомнить случай, когда Даур Зантария, очень талантливый писатель, блестящий прозаик, поэт, чьи книги в Абхазии, слава богу, сейчас выходят, он привел в гости ко мне в Тамыш Андрея Битова, который написал, находясь в Тамыше, повесть «Человек в пейзаже», замечательную вещь. Ну и, по-моему, даже «Пушкинский дом» свой он там дописывал. Я попросил Даура, чтобы он, а мы жили в Тамыше недалеко друг от друга, в гости привел Андрея Битова. Я ему сказал: «Даур, мы с тобой друзья, братья, поэтому он такой же гость, как и тебе, Андрей, поэтому приведи его ко мне домой, мы зарежем курочку, посидим там у очага». В итоге так и случилось, Даур привел Андрея Битова к нам в гости. Самсон, мой дядя, очень известный такой человек, крестьянин, очень гостеприимный человек, разжег костер в Апатске. Апатска – это домик, который стены Апатски сплетены из рододендроновых прутьев, очень прочных. А рододендрон на Кавказе только растет, это эндемик. И сели у огня, курочку пожарили, пригласили за стол. И обычно наши крестьяне, что они делали? Когда какой-то очень известный писатель приезжал, или там журналист, да? Ну, они немного приводили себя в порядок, там, побрился так аккуратно, там, причесался, все, Самсон сел за стол и назначил Даура Зантария тамадой. Ну, Даур с великим чувством юмора, парень, сказал за народ, еще несколько тостов, и вдруг подоспел к нашему столу Шамиль, был такой известный человек, Ашванба, родственник наш. Но он всю войну прошел, Великую Отечественную войну, я имею в виду, до озера Балатон дошел, изрешеченный пулями, но очень такой был такой бодрый, сильный мужик. Но он работал с парторгом села Тамыш, парторгом совхоза. И вот его нервировало все нехорошее, что происходило там. Допустим, рядом с ним отделение, филиал Ленинградского цветочного хозяйства был у нас, да, а туда пускали лошадей, лошади топтали цветы. Это нервировало секретаря парторганизации, и он писал письма в обком, в горком, в райком. обычной отпиской занимались, никто не отвечал ему серьезно, шел возможность, шанс Андрею Битову изложить все это, выложить ему все, что накипело. И Даур так понял, что что-то не в ту плоскость переходит наш стол, но он говорит, Шамиль спросил его, а можно я ему задам вопрос? То есть у Тамады надо было взять разрешение. И Даур говорит, конечно, конечно, я думаю, Андрей ответит. И вот это очень коротко рассказал Шамиль АШВНБ о том, что лошади топчут цветы, секретарь обкома 3 раза в день проезжает, ничего не замечает, без толку жаловаться, там, и все такое. Ну, Андрей, конечно, призадумался, может, что вопрос был на засыпку. Но Андрей, как мудрый человек, как очень талантливый человек, он какой-то очень интересный выход нашел из положения. Он лошадиную эту историю и историю с этим цветочным хозяйством перевел в такую плоскость философскую, что все были довольны. И все слушали так внимательно. Андрей очень долго по этому поводу философствовал. Но он, конечно, вошел в положение этого человека. В итоге, так как-то на ушко, да, мне и Дауру Шамиль посетовал, что не смог он ответить на мой вопрос, скажет. Не смог, а лошади продолжают там наносить вред цветочному хозяйству и прочее. Вот вам один эпизод, связанный с историей культуры, а мало кто об этом знает, потому что не все же знают о том, что Андрей Битов провел несколько лет в Абхазии, и когда началась война, кстати. Первый, кто, Сергей, ты хорошо это помнишь, выступил в независимой газете, кстати, с письмом, которому не суждено было стать коллективным, потому что не каждый рискнул подписывать это письмо из писательской элиты России, а Андрей Битов подписал, еще он, насколько я знаю, по радио «Свобода» выступил и поддержал Абхазию, несмотря на то, что в Тбилиси ему издавали и большой том «Грузинские дневники», но он выступил, он поддержал, потому что он окунулся в нашу историю, он прочувствовал дух нашего народа, и эти импульсы, они возобладали.
Голоса.
С Владимиром Зонтария беседовал Сергей Арутюнов. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу «Зеркало». Главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.